Добрый вечер, господа. На этой неделе промышленность телевизионная английская сделает план по продажам телевизоров на год вперед. Раскупают телевизоры, как горячие пирожки. В связи с тем, что скоро телевизорами будут пользоваться миллионы. Начинается, сами знаете что, сами знаете почему. Всемирный чемпионат по футболу. И судьба меня на этой неделе совершенно случайно свела с замечательным человеком, которого я не преминул тут же пригласить к нам в студию, поскольку и даже и не в тему было бы интересно поговорить, а уж на этой неделе сам Бог просто велел. Это Сергей Болтача. Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Сергей. Добрый
даже
вечер.
Представлять спасибо. Не надо, потому что большинство людей в России, ну, скажем, старше 15 лет, они фамилию знают. Вот. Это в театре, в кино, где угодно можно быть звездой, и тебя будет знать ограниченный круг людей. А уж если в футболе, так все знают.
Не, ну вкратце, может быть, для тех, кто в невежестве пребывает и моложе 15 лет, может быть, есть смысл напомнить. Вы были капитан сборной Украины и член сборной Советского Союза довольно долго. Какие это были годы?
Это я начал играть за Киевское «Динамо» в 1976 году. Я был приглашен в команду в 1976 году и уехал, когда в Англию играть за Ипсвич команду в 1988 году. Да, практически 12 лет я провел в Киевском «Динамо». Это, кажется, были мои самые золотые годы.
И это были самые золотые годы Киевского «Динамо».
Да, в принципе.
В то время Киевское «Динамо» было бесспорно самой сильной командой страны.
Да, это было самое золотое время для Киевского «Динамо» тоже, потому что тоже было для Киевского «Динамо» хорошее время, как и для меня. Причем за те 12 лет мы 4 раза были чемпионами Советского Союза, 4 раза обладатели Кубка Советского Союза, 3 раза обладатели Суперкубка Советского Союза и победители Кубка Европейских чемпионов. И, но для меня еще лично я был участник Олимпийских игр, Московских Олимпийских игр в Москве.
А, в 80-м году.
В 80-м, где мы выиграли бронзовые медали. Потом я был участником чемпионата мира в Испании в 82-м. Был участник чемпионата Европы в 88-м году. Поэтому, в принципе, для меня 12 лет этих были очень-очень плодотворных.
Интересно, чья это Украина так плодовита? Она была тогда на хороших футболистов. Что это климат, я не знаю, еда?
Наверное, еда. Вареники, наверное. Если серьезно, наверное, я думаю, что, в принципе, наверное, структура детского футбола, я думаю, то, что это важно, наверное, всегда. Потому что, в принципе, я прошел через академию, спорт-академия, так называемая. Это спортшкола в то время, так называлась.
В каком возрасте вас туда взяли?
Это школы, это на Украине тогда 4 школы было. Это было в Ашелограде, было во Львове, было в Киеве и было в Харькове. Я учился в Харькове. Эта школа где-то с 13 лет приглашалась, но я поехал туда в 14 лет. Это школа не только футбольная, это и легкая атлетика была, и велосипед, и борьба, и плавание, и что еще было? Какой-то еще спорт. Ну, где-то это около 400 человек детей.
Но вы все специализированы в школе были. Вам не надо было бороться или на велосипеде ездить?
Не-не-не. Только вот у нас футболисты отдельно. Это была специализированная школа. Это спортивная. Но там была вот специализация. Это футбол, то-то-то-то. Это дети были отборные со всего Советского Союза.
То есть туда... не только Украина?
Да, это были со всего Советского Союза. Это были, как говорится, выборные дети, которые с большим талантом. И, конечно, те, кто хотел что-то достичь в спорте. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что на Олимпийских играх в 80-м году, когда мы играли, это где-то 75% сборной Олимпийской.
Была Киевская
«Динамо». Это было
выпускники,
выпускники школ этих были, этих академий были. Угу. Поэтому, когда я закончил эту школу, последний год участь в той школе, металлист киевский, местный харьковский металлист пригласил меня в состав команды, я доиграл, доиграл сезон, и в это же время меня пригласила Киевская «Динамо» подписать контракт с Киевским «Динамо».
И когда вы вышли, вот когда первый раз вы вышли на поле защитником киевского «Динамо».
О, ну это...
Как вы себя чувствовали?
Ну, это было 22 апреля 1978 года. Это против «Спартака» московского. Игра в Киеве была. Игра в Киеве при 100 тысяч человек. Я, конечно, волновался. Ну, такое волнение было, говорится, выйти уже как-то что-то
сделать.
Да, потому что это... В принципе, я помню, перед игрой Валерий Васильевич мне вызвал, а получилось так, что...
Валерий, это Лобановский?
Да, Валерий Васильевич, да. Лобановский, да. Вызвал за час до установки, у нас установка где-то, игра где-то в 7 была всегда, где-то мы выезжали где-то в часов 5, в полпятого выезжали, где-то минут за 20 до отъезда, до установки. Он вызвал, мне сказал: «Сереж, ты сегодня играешь? Ты, пожалуйста, не волнуйся, это игра, как ты играешь за сборную Советского Союза, за молодежную. Вот вы чемпионат мира недавно выиграли. Ты не можешь это играть против уже взрослых. А ты как это сказал?» Я говорю: «Хорошо, я не буду волноваться». Ну, вот так вот разговор был.
И как сыграли?
Мы выиграли 3-0.
3-0?
3-0 выиграли, да.
С московским «Спартаком»?
Да, да.
Боже мой.
Да, это был хороший дебют был.
А каким это образом? Ну да, просто была... Я привык, что «Спартак», это значит... А просто киевский «Динамо» было гораздо сильнее.
Да, ну я за своих вот 12 лет так не хочу похвастаться, но я, помню, только раз проиграл «Спартаку» московскому.
Московскому «Спартаку».
Только раз, да, в Киеве.
А играли с ним много раз?
Каждый год по 2 раза в год. Mm-hmm. Поэтому, но даже это даже дело не в этом. Даже, может, мы позже об этом поговорим. В принципе, для меня, говорится, я вырос на Украине, вырос на юге. Для меня всю жизнь была мечта это киевская «Динамо», конечно. Я, конечно, я когда первый раз приехал в киевское «Динамо», и я увидел этих всех игроков: Мунтян, Блохин, когда я учился в академии, я смотрел этот Кубок Кубков этих видео, в 75-м году смотрел. Это лучшие игроки Европы были тогда. Я просто не мог даже подумать, что через год я буду с ними на тренировочной, на поле футбола. И когда я первый раз, помню, приехал на базу, я просто не мог верить. Я не мог ночь спать, потому что я не верил, что я завтра выйду с такими звездами на футбольное поле, конечно. И даже проиграя тогда, я вот год был в дубле, играл за дубль, там повышал свое мастерство, и когда вот именно эта игра получилась, мне они не говорили, что я буду играть, потому что они, говорится, это, в принципе, правильная теория, что как-то не... Когда попозже сказать, если ты играешь, чтобы ты меньше волновался.
Ага.
Ну, проиграя ту игру даже, на следующая игра тоже, я все равно думал, что я еще буду играть за дубль. Ну, а после этой игры я уже начал продолжать играть
в основном составе.
И так получилось, что, кажется, этот у меня этап прошел безболезненно. Очень, ну, в принципе, был опыт, очень хороший опыт юношеского футбола. Мы выиграли чемпионат мира в 1977 году в Тунисе. Тогда был первый чемпионат мира вообще в истории, который сейчас продолжается, каждый год играется. И мы тогда, Советский Союз выиграл первый раз, и последний, ну, не, дай бог, не последний, но до сих пор еще не выигрывали больше.
Скажите, вот как вы защитник, я когда-то, когда был совсем ребенком, тоже играл защитника. Вы защитник, вы боретесь с людьми все время. Понимаете, вот скажем, нападающий, он старается гол забить.
Да.
А вы боретесь с людьми.
А мы пытаемся им не забить.
Вот именно, да. Как у вас это, какое было ощущение? Вот, например, такая вещь, такая техника, как бросок в ноги. Она была тогда?
Подкат.
А?
Подкат.
Ну, подкат, да.
Да. Ну, это, в принципе, там, один из важных технических приемов для защитника. Но мне, в принципе, мне повезло в том плане, что я начал свою карьеру в Мариуполе, в Ждане, когда я играл. Я был признан, когда мне было 13 лет, я был признан лучшим нападающим и бомбардиром в то время.
А вы были нападающим?
Я был нападающим, ага. Да. Поэтому меня пригласили в академию, в школу в Харьковскую, как нападающего. И получилось так, что я закончил эту школу как нападающий. Меня металлист харьковский пригласил, как я там уже играл полузащитником, нападающим играл. И меня никогда не пробовали как защитника. И я в киевском «Динамо» играл полузащитником центральным. То есть там металлисты харьковская. И в принципе, вот чемпионат мира... Но дело в том, что я очень хорошо играл вверху головой.
Ага.
Мой прыжок был...
У вас рост очень
большой. Рост и сильные ноги. И поэтому мой прыжок был где-то около 95 сантиметров от земли. Да. И поэтому тренер металлиста, харьковского металлиста, он это увидел. тогда Паскотин был. Такой тренер был Андрей Паскотин. И он это заметил, и одно из игр мне сказал: слышь, а ты не пытался никогда играть, может, центральным защитником задним, попробовать сегодня? Mm-hmm. Я говорю, ну я никогда. Он говорит, не оказывается, у тебя получится. И он был, конечно, как в воду глядел. Я сыграл очень здорово, мы выиграли эту игру 2-1, и я очень уверенно себя чувствовал в этой позиции, и вверху, и у меня пас очень хороший был. И, в принципе, я тогда начал так пробовать играть в этой позиции, да, тренер хотел.
Но центральный защитник, как известно, пробегает за 90 минут 13 километров.
Да, это вас
не смущало?
Не, я километры не считал никогда, вообще физически подготовлены были. На тренировках наматывали больше, чем 13. Поэтому, в принципе, это ни для кого не секрет, что работу, которую проводили на тренировочном поле, очень серьезно было. Это специально, то, что мы в киевском «Динамо» проводили, это очень-очень была серьезная работа. Поэтому для меня, как игры, это было более легче, чем тренировки.
Угу. Ну, еще.
Как говорится, по нашему, тяжело в учении, легко в бою. Это точно было.
А вы на тренировках, собственно, и жили? У вас там это целый...
Да, у нас же база. Это, в принципе, это, так сказать, когда люди не знают, как говорится, через что надо пройти, чтобы это, как говорится, достичь, то потом, когда узнают, то думаешь, я сейчас вот смотрю, думаю, смог бы я, например, если мне дали бы еще такую жизнь, смог бы ли я опять пройти через это? Адская работа. Это работа. А, как говорится, некоторым везет, как мне повезло, что я прошел через травмы определенные, через неудачи, и смог достичь чего-то. А многие из них, как говорится, по многим причинам, как говорится, не повезло в жизни. Ну, поэтому, да. Поэтому, как говорится, то, что работу ты проводишь, да, многие не видят этой работы, но очень адская работа.
Скажите, да. Сергей, да. Можно,
да.
Ради
Бога? Да, давайте. Да.
Нет, я только чисто футбольные такие вещи. А вот когда шел человек к воротам, вы пытались его остановить всячески. Вы на этом в штрафной площадке пенальти много заработали?
В штрафной... В принципе, я никогда в жизни не получил красную карточку, ни разу в жизни.
Ни разу красную карту не получил?
Красную ни разу.
За 12 лет?
Да, за 12 лет ни разу. Ну... Даже здесь, когда я 3 года играл, здесь тоже ни разу.
Так.
В английском футболе. Но, если серьезно, то у меня ни разу не было красной карточки. И, ну, были же, желтые были, я не скрою. Были, но это все, да, я, в принципе, всегда поддерживался такой теорией, что... показать уважение своему оппоненту, против которого ты играешь.
Естественно.
Потому что это профессиональный код такой определенный. Потому что человек такой же, как и ты, футболист. Если ты нанесешь травму, то же самое, как... Значит, ты бы не хотел, чтобы тебе нанесли. Поэтому, в принципе, уважение мое всегда было. Но уважение, как говорится, профессиональное уважение. Например, если мяч, и ты... Он делает, как говорится, борьба, я это когда 50 на 50, это уже, как говорится, тоже... Нельзя сказать, что я был мягкий, как говорится, игрок. Я был так довольно жесткий игрок.
Да не бывает мягких защитников.
Да, не бывает, бывает мягкие.
Нет.
Бывает.
Но тогда их выгоняют быстро.
Да, тогда. Ну, в принципе, так можно сказать, что я был жесткий, но было в рамках, где я, как говорится, не был наглости, не был там сзади, не бил, не был. Ну, пока, так можно сказать, показывал определенное профессиональное уважение.
Но ведь известно, что в футболе, кроме рыцарского кодекса, есть еще, так сказать, темная его сторона.
Да, конечно.
И что часто, или там бывают случаи, когда игрока потенциально опасного выводят из строя. Короче говоря, без травм в футболе не обойтись по очень многим показателям.
Да, без травм это невозможно. Это даже... Это опять определенное везение. Но все равно без травм это невозможно. Ну, конечно, я знаю, ну, немногие, но есть люди, которые специально... Есть такая тактика, как говорится, была тактика запугивания. Mm-hmm. Так, например, я не знаю, там может быть первый так подкат, как сказать, сделать подкат прямо в ноги, чтобы mm-hmm. где-то... чтобы потом
шипами
да, или шипами наступил. Но, в принципе, у нас, я когда играл в киевском «Динамо», вот я играл 12 лет, там, я, в принципе, никогда не ощущал этого и никогда не видел, и сам не знаю людей, которые, угу. в принципе, эту тактику применяли. Я знаю людей, которые, когда я сюда приехал в английский футбол, я знал, и некоторые эти тактические приемы на мне даже пробовали. Вот когда я играл в Шотландии особенно, люди наступали мне шипами на мою ногу во время углового штрафного подачи. Один защитник становится на мою ногу шипами и стоит.
Такие тактические приемы. С корнеровой головой забивали хорошо.
Что, в принципе, в мое время такого мы не применяли, и я никогда не знал.
Когда шипами наступают, это больно.
Очень больно. Это кожа рвется сразу. Это сразу надо налаживать сразу.
Сергей, вот вы играете с защитником, хорошо. Случалось вам голы забивать?
Да, забивал, да, и забивал прилично много. Я был, говорится, мне повезло, что я забил на чемпионате мира. Это был 1100-й гол на всех чемпионатах мира.
Все время с корнера или
нет? Ну, больше, конечно, со стандартных больше, ну, да. Потому что ты защитник, твоя роль всегда быть сзади. Но были голы, как я говорю, я был нападающим в свое время. Я знаю,
у вас это дело
мне было легче читать, вот играть против нападающего, потому что я знаю, о чем он думал. Я все время я был, я знал, что он думает в этой позиции. Мне было всегда легче предугадывать. Поэтому, в принципе, и я забивал тоже голы, когда так простых атак, конечно, тоже. Но больше, конечно, с угловых, со стандартных.
Да, вот да. Мы заговорили о грустном, о травмах. И самое-то у вас неприятное когда было?
Ну, самая такая тяжелая травма, это было порвано ахилла, это в кубке. В финале Кубка Кубков, это в 86-м году против...
Но ахилл же не срастается, это не же срастается, конец.
Да. Это, в принципе, я тоже был везучий того, что вернулся в футбол после этой операции. Потому что, в принципе, после, когда рвется ахилл, уже не возвращается. Это очень-очень маленький процент. Но мне повезло, что Левинец, это один из наших лучших специалистов в Киеве, прооперировал меня. И я через 4 месяца вернулся в строй. Это очень тяжелая была травма. Это ахилла порвалась очень раздробленная.
Да. Она рвется как веревка.
Просто. Она порвалась, веревка, но на конце порвались неровно. Да. Они были уже уже долгая травма была, я не знаю как. Они порвались как раздробленная нитка, знаете, как канат, когда раздробленный. И они не могли бы его пришить сразу обратно, знаете как. Потому что если им надо было отрезать с двух сторон концы, и если они прищут друг друга, то уже короче, то я же не смогу ходить. И они сделали такое, говорится, птичье гнездо, я не помню название. Они вырезали мою мышцу одну, и один конец отрезали, и другой был прикреплен. Они спустили это недоставаемое расстояние до конца ахиллы нижней и пришили.
Но мышца же не та структура, что...
Да, мышца... Да, я потерял силу этой моей левой ноги, потому что эта левая нога моя была толчковая, в принципе. Поэтому я потерял, конечно, силу ноги толчковой, но, в принципе, я перешел на толчковую правую мою ногу. Но все равно это на определенное время как сказывалось, конечно.
Да. И вот по иронии судьбы, через 2 года после этой травмы у вас намечается как раз главный поворот в жизни.
Да, да, это как раз Липсич футбольный клуб как раз предложил мне контракт.
Ну, вы тогда советские были футболист. Более того, нам бы надо подчеркнуть, что в 18 лет, когда вы пришли в Киевское «Динамо» играть, это вам было зачтено в каком-то плане, вместо армии. То есть да, это была служба.
Да, я там меня пригласили в Киевское «Динамо», меня забрали после интерната, меня забрали в Киевское «Динамо» как в армию, потому что мне уже было 18 лет, и мне надо было служить в армии. Меня забрали в МВД, я служил в Киеве, моя часть была, 1917 в Киеве. Я служил месяц курс молодого бойца, и потом я проводил, как говорится, свою службу в Киевском «Динамо». И я прошел как солдатом, потом как сержантом, лейтенантом, и дослужился до капитана милиции.
Угу. Когда у вас китель был, погоны?
Да, у меня была форма, нам выдавали форму обязательно там раз в 2 года. Мы там, зарплата у нас была тоже...
Милицейская.
Милицейская, ну плюс команда, плюс футбольная, плюс милицейская, поэтому... И, ну, так определенные льготы в этом плане, и... У нас там, я не знаю, мы так никогда не ездили никакие ни на повышение курсов, там или так, нет. Ну, мы как служили,
служили,
и получали звания наши, звездочки. И, ну, как сказать.
Да. И вот наступает 88-й год, вы капитан милиции, вас заметили, что это где-то в Европе.
Футбольный клуб, это чемпионат Европы. Это чемпионат Европы мы играли, и после чемпионата Европы я думаю, они тогда поняли, что есть возможность, тогда уже перестройка началась, и они сделали запрос в спорткомитет о возможности покупки игроков сборной кого. И тогда спорткомитет, у них такое было правило, что если ты проиграл 10 лет, и ты внес какой-то вклад в развитие советского футбола, то они тебе какие-то льготы дали, там, 10 лет, и ты проиграл, то они эти времена, 3-4 имени выдвинули на кандидатов на поехать за рубеж поиграть. И один из этих имен было мое имя. Но Ипсич выбрал меня. И они сообщили это Киевскому «Динамо», через спорткомитет, конечно. Представители спорткомитета перезвонили Валерию Васильевичу Бановскому в Киев, сказали, вот Ипсич футбольный клуб хочет подписать Сережу, надо, чтобы кто-то приехал, чтобы вести переговоры. И я как раз уже конец сезона, я помню, что мы поехали в Ташкент, просто на неделю, просто как товарищескую игру сыграть в Ташкенте там. Я помню, я приезжаю, Валерий Васильевич мне говорит, он не поехал как раз туда, в Ташкент, а звонит мне, говорит, ну что, Сереж, давай собирайся, едь в Москву на переговоры с Ипсичем, тебя хочет пригласить. И еще один клуб был тогда, швейцарский клуб был, я не помню, какой, Ксамакс, Ксамакс швейцарский клуб. Ну, говорит, ну сейчас туда, едь в Москву, сейчас там Ипсич, представители Ипсича, Чеман, командный директор и тренер приезжают. Поэтому давай посмотрим, что получится. Ну, поехали 5 дней.
То есть вас не спрашивали, хотите вы или не хотите?
Нет, спросите.
Ну, почему? Я это и спрашиваю.
В принципе, да. Конечно, если бы я не хотел, то я бы, конечно, не поехал. Конечно. В принципе, мне 30 лет было, в принципе, такое время было. Мне было, я когда узнал, что это английский клуб, в принципе, я сразу я сказал да. Я согласен, потому что...
Интересно.
Футбол для нас это было не открытие, это была непрочитанная книга определенно футбольная. Поэтому я думаю, что любой бы мой коллега тогда, футболист бы, без задумки.
Да, но мы сейчас много читаем о трансферных каких-то жутких суммах. Вас ведь тоже покупали за какие-то большие деньги.
Да, тогда сумма была трансфер тоже приличная. Тогда на то время, это миллион фунтов стерлингов тоже прилично было.
А кто это получил? Это получил
спорткомитет? Тогда я не думаю, что Киевский
он поделился.
Я думаю, что Киевская «Динамо» тогда ничего не получил. Потому что тогда, после пару лет, начался уже другой, когда уже клуб вышел на самообслуживание, тогда уже клуб сам заключил. А в то время именно мой трансфер был только спорткомитет.
А спорткомитет тоже ведь куда-то сдавал? Они себе деньги тоже не брали на развитие футбола?
Я не знаю. Тяжело. Не знаю, на оборону, может быть.
Да.
Я не знаю, честно говоря, я не могу ответить. Поэтому, в принципе...
На помощь палестинскому народу.
Да, в принципе. Но были условия... в принципе, я могу сказать, что это было интересно для меня присутствовать там эти все 5 дней на переговорах. И, конечно, опыт был очень серьезный. Но я скажу честно, что представление было очень серьезное. Были все детали обсуждены. В мою пользу было очень здорово. Было очень все здорово. Но просто проблема была, что они не могли мне платить официальную зарплату больше, чем послу с Советского Союза.
Это не один
представитель советского, делегат или
не мог получать, чем
больше посол Советского Союза. Посол Советского Союза получал,
рублей.
500 фунтов. Моя зарплата была 500 фунтов официально. Но как только после первого дня сразу собеседования с представителями Ипсвича, когда мы только вышли с Мишей Ошенковым, вышли за стола переговоров, я по-английски не говорю, потом говорит, ребята, нам надо переговорить, потому что это, Сережа не едет никуда. Тебе как не едет? Ну, он говорит, ну как? Они же дали сумму, там, миллиона, с учетом зарплаты.
Да.
Где наш другой был договор со спорткомитетом, где спорткомитет мне выплачивал деньги здесь,
понятно.
В посольстве, которая была зарплата на 500 фунтов.
То есть они оставили вас советским человеком, подданным, так сказать?
Да, конечно.
И получаете зарплату от спорткомитета?
Да, я получаю, я должен
как
был
в командировку?
Да, я должен был ездить каждый месяц в посольство, и получать зарплату 500 фунтов. Конечно, я не согласился. И мы за закрытыми дверями сказали: ребята, если хотите, чтобы я поехал, мы должны сесть, никто не знает, обсудить другой контракт. Но они, конечно, в шоке были, но не поняли. И мы сразу же в тот вечер сели, обсудили контракт другой, где никто об этом не знал, поэтому так все получилось.
Отлично. Но там была маленькая подробность. Вы же не в кителе в своем выехали.
Нет, я не мог. Да, условие было моего выезда. Я должен был сдать партбилет и должен был уволиться с войска.
И партбилет сдать?
Да.
А это почему?
Капитан МВД, член партии.
Ну, конечно, и едет в Англию играть.
Но вы же ехали в командировку, вы могли бы сказать, что
за нами. Остаюсь советским человеком.
Нет, так я прав. Я помню, Олег Блохин выезжал тоже, у него было тоже команда в Швейцарию, он хотел ехать. Он не мог выехать из-за этого, потому что не мог уволиться с войск, поэтому у него там какой-то клуб был. Он не смог уехать.
То есть его не отпускали?
В то же время, когда я уже, мне подписали, он то же самое, у него был какой-то клуб, поэтому он пытался это сделать и не смог, потому что из-за этого. Но мне повезло, мне повезло уволиться за 2 часа, честно говоря.
Это с бегунком там, это
на мне просто, я позвонил. Если помогают? Я позвонил очень хорошему человеку, который был большой болезнью.
Вы знаете, у меня большой вопрос. А счет того, как вы себя чувствовали в Англии, поэтому давайте мы его отложим. Может, мы сыграем какую-нибудь музыку, а потом уже будет разговор о чувствах в Англии.
После этого будут еще рубрики, а потом чувства в Англии. Там у нас есть масса тем.
Конечно.
В 96-м году английская команда свою музыку наконец получила. Называется «Три льва». Вот мы ее сейчас послушаем.
So sure that England's gonna throw it away, gonna throw it away, but I know they can play, 'cause I remember peanuts on the shirt, jewels were made, still gleaming, 30 years of hurt, never stop.
В нашей беседе увлекательной с Сергеем Болтача мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Но вообще мою рубрику пора переименовать, Сева. Это явно не события недели, а просто история, которая почему-то показалась мне занимательной и в какой-то степени что-то говорящее о нашей жизни. Вот и сегодняшняя моя история просто о трагикомической ошибке BBC. Наши телевизионщики решили прокомментировать исход судебной тяжбы между компьютерной фирмой Apple Macintosh и компанией, выпускающей Beatles, Apple Corps. Они вызвали известного специалиста по этим проблемам. И надобно же тому случиться, что в это же время в приемной телецентре сидел некий эмигрант из Конго, дожидавшийся собеседования на предмет устройства на работу в BBC каким-то там техническим человеком. Специалист и эмигрант друг на друга ничуть не похожи. Один черный, другой белый, фамилии разные, а вот имя у них одинаковое – Гай. И вот бедного конголезца, который и английским-то владеет не так, чтобы очень, повели в студию. Причем повели чуть ли не бегом, так что если бы он в чем-то и усомнился, времени задавать вопросы у него не было. Правда, по дороге его завели куда-то подгримироваться перед выходом в эфир. Но он в простоте душевной решил, что вот у них, британцев, такая странная здесь процедура для собеседований. Правда, он был как громом поражен, когда ведущая программы, ничтоже сумнявшаяся, объявила его крупным экспертом в области компьютерных технологий. Он, как позднее выяснилось, в Конго изучал экономику в колледже. Этот момент уже многократно демонстрировали в других телепрограммах. Глаза у бедного Гая полезли на лоб, а челюсть прямо-таки отвалилась. Но то ли он все еще не понимал, что происходит, то ли решил не подводить бедную корпорацию, он мужественно начал на своем не слишком понятном английском языке в меру сил и возможностей отвечать на вопросы ведущих. Как он отвечал, догадаться нетрудно. Например, когда его спросили, удивило ли его то, что произошло в этот день, имелось в виду решение суда, но он об этом не подозревал, он ответил, что очень удивило, потому что ему обещали собеседование, а тут что-то совсем другое. Отвечая на вопрос, будет ли теперь больше людей загружать музыку из интернета, он предложил ведущей программе пойти в любой интернет-кафе и убедиться в том, какое это популярное занятие. И так далее. Самое любопытное в этом то, что когда дело прояснилось, а BBC извинилась, еще раз подтвердилось, что все мы теперь живем, как принято говорить, во всемирной деревне. Тысячи людей из самых разных стран начали подписывать на интернете петицию с просьбой взять Гая ведущим программ на BBC, потому что он доказал, что может справиться с любой стрессовой ситуацией. Правда, если верить газетам, теперь ему это уже не очень нужно. Он получил столько предложений давать интервью, о своем первом интервью, что ему уже пришлось нанять специального представителя по связям со средствами массовой информации. И он не исключает, что скоро он станет миллионером. И маленькое послесловие. В связи с этой историей один из британских журналистов вспомнил, что много лет назад, на заре перестройки, он сумел взять интервью у Георгия Арбатова. Слушатели старшего поколения наверняка помнят это имя. Он был долгие годы советником всех советских лидеров по международным проблемам.
Он был директором Института Америки и Канады.
Арбатов замечательно говорил, как нужно улучшать отношения с Соединенными Штатами, быть друзьями. И на другой день все газеты в Америке, Англии повсюду умилялись. А чуть позже журналист выяснил, что интервью дал действительно Арбатов, но другой, просто полный тезка. И с тех пор он много раз задавался вопросом, а что, если бы этот однофамилец оказался противником перестройки, поджигателем войны и заявил, что всех капиталистов нужно уничтожать и так далее? Может быть, вся новейшая история пошла бы по-иному, может быть, была бы Третья мировая война. Слава богу, накладка с конголезцем оказалась достаточно безобидной, но вообще это нам всем, представителям второй древнейшей профессии, хороший урок. Проверять, кого приводишь в студию.
Абсолютно, спасибо большое. Юбилейные даты и предстоящей неделе напомнит Леонид Владимирович.
4 июня 1941 года, 65 лет назад, в Голландии умер в возрасте 82 лет бывший германский император кайзер Вильгельм II. Он был, по многим воспоминаниям, грубым, самонадеянным человеком. Имел физический недостаток. Левая рука была на 15 сантиметров короче правой, и кайзер ею вообще не пользовался. Историки приписывают ему немалую роль в развязывании Первой мировой войны. После поражения Германии и вспыхнувшей там в 18 году революции, канцлер был вынужден отречься от престола. Он уехал в Голландию и перевез туда 58 вагонов своего имущества. 4 июня 1946 года, 60 лет назад, президентом Аргентины был избран полковник Хуан Доминго Перон. Он объявил, что ликвидирует нищету, объединился с профсоюзами и определил свою политику как третью позицию между капитализмом и коммунизмом. Вместе с тем его правительство предоставляло убежище гитлеровцам, успевшим бежать из Германии. В 1955 году Перона свергли, он эмигрировал, но вернулся через 18 лет и вновь стал президентом. В 1974 году Перон умер, и короткое время президентом была его третья жена Изабелл. Вторая, рано умершая его жена Эва, была исключительно популярна и стала героиней мюзикла «Эвита», идущего до сих пор. 5 июня 1991 года, 15 лет назад, новый лауреат Нобелевской премии мира Михаил Сергеевич Горбачев выступил с Нобелевской речью. Это было вершиной его президентской карьеры, но в конце того же года эта карьера и окончилась. 6 июня 1606 года, 400 лет назад, родился великий французский драматург Пьер Корнель. Его считают основоположником классической драмы. Трагикомедия «Сид», трагедии «Цинна» и «Гораций» уже в пушкинское время переводились на русский и ставились в российских театрах. Корнель известен как автор множества метких афоризмов. Вот несколько фраз. «Без риска победив, без славы торжествуешь». «Беспечность – худший враг, чем вражеская рать». «Богам не может быть угодно преступление». Или ироническое. «Из двух девиц красивей та, которая при нас не открывала рта». 6 июня 1671 года, 335 лет назад, в Москве на Красной площади был казнен страшной казнью, четвертованием, предводитель казацкого восстания Степан Тимофеевич Разин. Палач отрубил ему правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Легенда гласит, что Разин, пока оставался жив, не проронил ни единого стона. 6 июня 1956 года, 50 лет назад, родился пятикратный победитель Уимблдонского теннисного турнира, несравненный Бьорн Борг. Никто до него не был победителем в Уимблдоне 5 раз, и есть все основания думать, что никто больше и не будет. 8 июня 1961 года, 45 лет назад, Хрущев выступил с проектом политехнизации школы. Были, в частности, введены 11 классы с производственным обучением. Смысл этой политехнизации особенно и не скрывали. Стране нужно было больше грамотных рабочих и поменьше выпускников высших учебных заведений, особенно гуманитарных факультетов.
Я встала фрезеровщиком 3-го разряда благодаря
вот,
этому.
Вот, пожалуйста.
Правда? Пожалуйста.
Да, на продольном фрезеровом станке. Нет, на поперечном фрезеровом. На продольном так и не научилась. На поперечном научилась.
А я стал поперечный фрезеровный, это шеппинг.
Ну, уж не знаю.
А я стал заводделом в журнале «Семья и школа», но что им нужен был журналист и инженер заниматься политехнизацией. Mm-hmm. И 2 года занимался. 10 июня 1956 года, 50 лет назад, и почти сразу после разоблачений Сталина на 20-м съезде партии была отменена введенная Сталином плата за обучение в старших классах средней школы и вузах. Теперь чуть подробнее. В мае 1931 года, 75 лет назад, Всеволод Мейерхольд поставил в своем театре пьесу Юрия Олеши «Список благодеяний». Героиня, знаменитая актриса, тайно составляет для себя 2 списка – преступлений советской власти и ее благодеяний. Она бежит из страны, но гибнет в Париже во время коммунистической демонстрации. Советская критика злобно набросилась на пьесу. Критик Юзовский писал: «Прощайте, милые призраки! Прощайте, почтенные седобородые академики, решающие вопрос, быть или не быть им с социализмом! Прощайте, инженеры средних лет с чеховскими очками на носу, требующие у зрителя повременить, они еще кое-что не решили! Прощайте, бледнолицые молодые люди с мешками под глазами, 3 часа морочащие публику вопросами, а будет ли нежность при коммунизме? Будет нежность, будет, будет! Хватит, надоело, время проходит». Что ж, театр Мейерхольда разгромили, его самого в 40-м году расстреляли. Но и такой социалистический, такой коммунистический критик Юзовский наград не удостоился. В 49-м году его обозвали в «Правде» антипатриотическим критиком-клеветником, и спасибо только что не арестовали. Он умер своей смертью в 64-м году. А пьеса «Список благодеяний» переиздается, и о театре Мейерхольда пишут с большим уважением.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Сергеем Болтача. И рассказ, наш разговор прервался на самом, так сказать, остром моменте в вашем отъезде, когда вы должны уходить из МВД, когда вы должны давать
партбилет.
И когда все эти там денежные вопросы решаются, ну, наверняка там интриги еще какие-то были.
Да, интриг было очень много. Но я, честно говоря, не хочу все рассказывать их, потому что я сейчас заканчиваю свою книгу, которую буду опубликовывать на Украине.
Пришлите экземпляр.
Обязательно.
На каком языке?
Ну, первое, на русском, но она будет на Украине. И я, может быть, думаю, на Россию тоже обязательно.
Как ваш украинский, кстати?
Я понимаю, но говорю с трудом, потому что забываю, то, что нету практики.
Мы с вами одинаковы. Я родился на Украине.
Серьезно?
Да.
Поэтому, а потом еще одну книгу я буду пытать, там через 1-2, наверное, здесь буду.
Ну, о тех интригах, о которых вы можете говорить.
Ну, я много, да. Но самая интересная, наверное, интрига была та, которая... Когда мы решили все вопросы, уже там 5 дней проходит, уже практически уже билеты уже куплены, мы приезжаем в Москву, селимся в гостиницу, завтра утром надо вылетать в Лондон уже. Они мне перезвонили, сказали, подъезжай в спорткомитет, забирай билеты, Сереж. Ну, я приезжаю в спорткомитет забирать билеты, где-то уже часов 6, без 5-6, они в 6 часов закрываются, или там без 5-5, или в 5 такое что-то. И в это время, когда мне дают билет, он говорит: стой, Сереж, подожди, а ты забыл подписать контракт с Ладой. Вот. Я, какой с Ладой?
Ну, какой Ладой? Кто такая Лада?
Контракт с машиной, которая там будет спонсорствовать. Я говорю: ну, в принципе, какая разница? Мне говорят, там, да. Там мне ИСПИЧ дает другую, ком... нет. Если ты не подписываешь, то ты не едешь. Ага. 5 минут для 5 минут на размышление. Угу. Так что вот бумага, вот подписывай. Ага. 5 минут. Ну, мне пришлось подписать.
Скажи,
что это было?
А когда вы потом работали, у вас было написано «Лада»?
Да, и «Лада», это была 9-я модель «Лада». Угу. Ну, очень хорошая, в принципе. Ага. Когда были снега, там иногда были, так «Лада» моя летала везде.
А они вам «Ладу» дали еще? Ага.
Ну да, там же, где же представительство «Лады» было, да. Это было там, Сережа Болтача, «Велком», там, ИСПИЧ футбол клуб. В принципе, меня в ИСПИЧе все знали, что это, что это Сергей ездит здесь. Это такой нюанс. Ну, в принципе, так если серьезно сказать, то в принципе я был довольным тем, как говорится, теми людьми, которые, в принципе, вели весь переговор. Потому что, в принципе, они, наверное, все главные вопросы они закрыли. Которые они, как говорится, хорошо меня, как говорится...
Грамотно продали.
Да, грамотно продали, в принципе. Но тем более они еще не знали, что мой контракт с ними был индивидуальный. Тем более. Но, в принципе, там другие проблемы. Там перелеты, это 2 раза в год команда должна мне оплачивать билеты. Ну, те все нюансы, которые, в принципе, я не знал об этом. Я же никогда не под...
Ну, в спорткомитет, принципе, тоже случайно люди не попадают.
Да, да, там очень серьезно все, поэтому все очень продумано и очень грамотно было сделано. Это поэтому у меня не было никаких причин.
Сергей, ну вот вы попали в сильную команду Ipswich.
Да.
Вы вот вышли на Наполе, сыграли, второй раз сыграли, третий раз сыграли. Какую разницу вы чувствовали во всем вообще между футболом в России и футболом в Англии? Какая главная разница для вас была?
Ну, я скажу честно говоря, что в принципе для меня это были такое время, 2 года они были очень интересны с футбольной точки зрения, очень, как говорится, опыта. Но, в принципе, как я не мог найти очень плодотворный для меня 2 года этих высадок. В принципе, я нашел то, что уровень футбола был ниже, чем я.
Ну да, вы вышли. Ниже, да. Ниже в Ипсвиче, чем в Киевском
Динамо. Да, конечно, конечно. Потому что, в принципе, это говорится, в жизни надо все познать в сравнении. Да? Играя 12 лет с такими мастерами, как Блохин, там, Заваров, Демьяненко, Михайлов, Чанов, Досаев, Шенгелия, Хидиатулин. Тренера Бесков, Лобановский. Ты, в принципе, думаешь, это везде такое. Такие игроки хорошие, такие тренера хорошие. Но когда я приехал сюда, и когда тренера не могут различить, не могут сказать, какая разница, ну, какая проблема, там, первый тайм команде, как переменяться надо, ты понимаешь, что что-то не то.
Сергей, простите, но я филолог. Вы приехали практически без английского языка.
Вообще без английского.
Да. Так как вы могли вообще... Ну, ноги, конечно,
со мной,
я понимаю.
Нет, а со мной был переводчик. Со мной переводчик, который...
Он но с нами не бегал же рядышком?
На поле, в принципе, не знаете английский язык. Ну, да. Мне сразу там дали пару слов, там, «менон» такой, там, «пас», такие слова, которые... Ну, в принципе, для футболиста не надо язык.
Много
потому
не
что
надо.
Это там другие...
Международные.
Работа, что-то другое работа, это мысль, это другое, но... В принципе, общение это важно. Поэтому, в принципе, там тренировочно это знать, как играть. Это, ну, со мной был первых 3 месяца был переводчик Джордж Скэн. Это очень большой мой друг, очень большой друг вообще футболистов всех советских в то время. Потому что он работал со мной, он работал и с Кончельчис, когда он играл в Манчестер Юнайтед, и Кузнецов, и Махличин. Все ребята, которые после меня играли здесь в Англии, он их не был переводчик. Он был из Кантоной, был, который был в Манчестер Юнайтед. Он профессор международных языков, он может на русском говорить и на французском. Короче, человек замечательный. И я его долгое время знал, потому что я часто был в Англии, мы играли, они приезжали сюда. Поэтому я когда приехал в аэропорт, я увидел Джорджа, я почувствовал, что я дома. Все. Я почувствовал дома. И поэтому он с нами жил 3 месяца. В доме у меня жил, и он со мной целыми на тренировках, на это самое. Везде был со мной, переводил все, что происходит, что как надо. И я все хотел сказать, переводил. Поэтому... И в то же самое время клуб мне предоставлял учителя 2 раза в неделю сразу. У меня было там 3 часа в неделю с ним.
Заниматься.
Да, ну дети они, Сережка и Алена, они...
Но надо было как-то отбиваться, какие-то первые фразы у вас такие.
Ну, у меня фраза первая, которую я знал, когда я приехал, у меня была «No problem». И у меня кличка была бы сейчас «Сэджи, no problem». Потому что любой вопрос, любой это сам, я «No problem».
А что спрашивать, неважно.
А что спрашивать, я не знал, поэтому «No problem».
Сергей, очень интересно, вот после матча, как будто бы, тренер устраивает разбор полетов, да? Разбор игры.
Ну, что интересно, вы зачем не устраивали разбор полетов?
Нет.
В том-то и дело. Уровень разный был, да.
Да?
Поэтому...
Ну, в Киевской «Динамо» устраивали.
Конечно. В Киевской это другой уровень был. Это вот, я говорю, я почувствовал разницу этого уровня. Уровня почувствовал.
Вот это интересно.
Поэтому, в принципе, для меня эти 2 года было очень интересно со стороны профессионально узнать, как что. Ну, я не был удовлетворен именно футбольной стороной.
Может быть, поэтому сейчас в футбольной команде, скажем, сборной Англии, не англичанин командует, я швед.
Да.
И самый успешный клуб, там, скажем, Челси, там, Мауриньо. Там,
все правильно. Все правильно. Потому что, в принципе, я вот уже 4 года работаю, ну, я последние 4 года работаю в Чарлтоне, в футбольном клубе.
Чарлтон, да.
В академии. И, конечно, я знал, в принципе, всю структуру футбола английского, детского футбола тем более. И, ну, когда я работал тренером, менеджером в Шотландии, конечно, неизвестна эта вся структура, все. Конечно, я вот сопоставляю наш футбол тогда, Советский Союз, когда был, и сейчас, когда вот русский отдельно от украинского, но все равно, я не знаю, мое мнение, прожив здесь уже сколько, это практически 18 лет, да, я здесь уже живу, я могу сказать, определенно, я могу поспорить с любым, который мне скажет другие мнения, которые свои, что наш футбол, тогда, когда Советский Союз был намного выше, и сейчас даже украинский отдельно от русского, две этих страны, которые сейчас отдельно, уровень футбола нашего, украинского или русского, все равно выше, чем английского.
Ну, а есть еще там испанцы, португальцы, аргентинцы, Бразилия.
Да, но французы, немцы. Наш уровень футбола в этих двух странах, он соответствует нашему европейскому хорошему уровню футбольного. Mm-hmm. Потому что вы возьмите, сколько игроков наших русских и украинцев играет за рубежом в хороших клубах.
Yeah.
У меня очень много моих коллег, которые из Чарлтона, у меня споры происходят с ними. Я всегда забиваю их вопросами, забиваю. Вот когда мы переходим по этому. Я их называю пару имен наших, у которого Шевченко, тоже ребят, которые играют за рубежом. Они все замолкают, да. Говорят, конечно, ты победил опять. Потому что, в принципе, ну здесь я их забиваю одним, я скажу, ну, вот у вас даже премьер-лига клубы, у вас ведущие игроки команды. Такая есть профессиональная футбольная такая специфика. Играть 2 ногами. Многие игроки, которые играют в лучших клубах, получают миллионы в неделю, в месяцы. Они не могут играть 2 ногами. У нас европейский футбол. Это так. Это для специалистов очень
важно.
А у вас
могут играть 2 ногами все?
У нас, да. У нас даже ты не попадешь в команду мастеров, если ты не можешь 2 ногами играть.
Серьезно?
Слева играешь как правый.
Как правый. Ты должен. Потому что это уровень. Да. Это вот такой нюанс, который, в принципе, я забиваю своих конкурентов, которые спорят со мной здесь.
В старое время этого не было. Я как в детские годы был болельщиком очень хорошим. Мы всегда знали, у кого правая нога лучше.
Да, ну, в принципе, в мое время я знал, я когда был в академии, если хочу играть в Киевском Динамо, я должен играть.
Ну и самое главное, события на носу, тут уже через несколько дней, да, чемпионат мира начнут разыгрывать. У вас тут все списки есть. Украина участвует, а
Украина
Россия
участвует, да. Россия, к сожалению, нет. Да,
не
но,
участвует.
Да, но для меня, в принципе, Украина и Россия это
разница нет.
Разницы нет. Это я понял в свое время, когда я играл из Досаев, Хидиатулин и Юрка Гаврилов. Это все наши, это мы были, это было единое целое. Поэтому, в принципе, я думаю, что мое поколение, ваше поколение, мы не разделяем. Ну, сейчас, может быть, это политики разделяют, я не знаю. Я думаю, что это политики разделяют.
Сейчас,
простые люди,
да. Сейчас
разделяют.
Отдельно у вас получилось так же, как в Соединенном Королевстве Великобритании.
Да, да.
Потому что сборной... Вот сейчас, смотрите, вы выходите на улицу, видите, едут машины, и на них флажки Да, да, Красный Крест. Какие флажки? Британские? Ничего не было.
Английские, да, все правильно.
Последние Георгиевские флаги.
Георгиевские флаги английские, белые с крестом. Потому что в Англии никогда не было британской сборной. Такого понятия не было.
Да.
Есть Великобританская одна страна, а Советского Союза уже нет. Так что вот, другая
ситуация. Так это то же самое.
Нет, это не то же самое.
Ну, да, но во всяком случае сейчас стало в Советском Союзе так, как в Англии.
Все правильно.
Сейчас,
да. Сейчас.
Страны не осталось.
Вот вы знаете сейчас поименно всю украинскую команду. Как вы оцениваете ее шансы?
Ну, я, в принципе, с приходом Блохина... старшего тренера. Я, в принципе, расцениваю высоко, потому что, в принципе, они доказали это уже предыгровом турнире, ну, предквалифай, да, когда были групповые отборочные игры.
Так.
Они выиграли свою группу с большим преимуществом.
Какая была группа?
И ну, там и команды Турции были, и чемпионы греки были, чемпионы Европы бывшие. Понимаете, это группа была очень серьезная. И они первые, которые квалифицированно вышли на чемпионат мира. И не проиграл практически до последней игры ни одной игры. Поэтому, в принципе, состав команды очень хороший, потому что игроки, которые, в принципе, многие мои зарубежные специалисты не знают, но эти игроки играют, ну, многие известны, как вот Шевченко, все его знают, потому что играют.
Да. Ну, хорошо, а роль менеджера тут при чем тогда? Вот почему Моурини там, понятно, что ему денег дали немедленно, но он сумел собрать команду, а другим сколько денег не дай, все равно не соберут.
Да, ну...
Или там наш швед этот замечательный, который руководит английской сборной. Да. Вы под разными были тренерами, и вот роль его, как режиссер в кино, я не знаю, что он там делает?
Ну, в принципе, это роль тренера, это тренер, в принципе, это дух коллектива. Это, в принципе, как он хочет, какой коллектив был такой, и какой дух будет в коллективе. Это очень важно. Когда главное, что он, я думаю, сделал там, я так и разговаривал с ними, с другими ребятами, он вернул этим ребятам уверенность в себе. Mm-hmm. Это очень важно. И главное, что, наверное, то, что когда в мое время, когда мы играли, чем была Киевская Динамо, это коллективное действие.
Кто сейчас тренер Украины?
Блохин.
А он тренер?
Да, он тренер. Он уже перестал играть давно. Он же...
Ага,
да,
он
поэтому...
тренер. Поэтому...
Мы вернулись в Украину. Можно, поскольку у нас одна минута
буквально? Украина, конечно.
Один вопрос.
Да, конечно.
Для меня Киевская Динамо... я никакой не футбольный болельщик, я сразу говорю, все равно они уже поняли. Озарено так совершенно особой легендарной славой. Правильно. Потому что для меня, я помню то, что называлось «Последний поединок», когда Киевская «Динамо» играла с немцами, да, оккупировавшими Киев,
ну да,
и когда им было сказано «Вы проиграете» или «И они выиграли». Выиграли. Меня просто, я надеюсь, что молодежь это тоже помнит, потому что это совершенно фантасмагорическая история.
Конечно.
Мне просто хочется знать, помнят об этом, знают об этом еще
до
на Украине
сих пор, или нет. До сих пор в мое время мы возлагали цветы к память, когда мы женились или какие-то празднества. Сейчас дети, которые вступают в состав Киевского Динамо клуба, им по 10, по 12, по 8 лет, угу, они обязательно проходят через эту церемонию, угу, вложения, угу, цветок, память не погибшим. Поэтому, в принципе, это
память
сохраняется и будет сохраняться всегда. Это очень важно. Очень важно.
Сергей, есть шансы у английской сборной выиграть чемпионат?
Ну, я думаю, что больше шансов у сборной Украины выиграть, а потом...
А, прекрасно.
Поэтому мое последнее слово. Я очень благодарен за ваше приглашение. Хочу вам сказать,
что
я очень болельщик вашей программы, вашей радио, слушаю часто.
Сергей, мы люди не играющие, не побежим букмекеру свою десятку ставить. Но на кого ставить?
Бразилия, Аргентина, Франция и Украина.
Понятно.
Ну, это так. Но я часто ошибаюсь, когда в прогнозах.
Ну, поэтому, спасибо.
Поэтому не ставьте ни.
Ну что ж, господа, до следующей недели, до встречи в том же месте, в тот же час, на той же радиоволне. Сергей Болтачанов в гостях. Спасибо. Счастливо.
Спасибо.